Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье Великого Поста и на наступающей неделе. Ну, как вы знаете, наверное, первое воскресенье Великого Поста носит название «Торжество православия», причем оно плавно как бы вытеснило первоначальный праздник, который так назывался, потому что изначально торжеством православия называлась память Федора Тирана, которое у нас перенеслось на субботу. И вот в конце концов, когда церковь победила все свои споры и недоумения по поводу почитания икон, праздником торжества православия стало первое воскресенье Великого Поста. Но мы еще об этом поговорим, а сначала, как всегда по традиции, мы постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывки из послание апостола Павла евреям из 11 главы, стихи с 24 по 26 и с 32 по 2 стих 12 главы. Звучат эти отрывки так. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством». Первое недоумение. Поношение Христово Моисей вроде как никак не мог счесть богатством или небогатством, поскольку он жил задолго до воплощения Божия.
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать несколько общих слов, связанных с тем, что вот, как вы сказали, что праздник торжества православия вытеснил память Федора Тирана. На самом деле, именно в евангельских и апостольских чтениях субботних и воскресных дней Великого Поста прослеживается его изначальный литургический смысл. Дело в том, что вот это так называемая лествица Великого Поста, о которой много говорят, которую изображают даже в виде таких наглядных иллюстраций, иногда даже плакатов, как путь Великого Поста, где действительно первая неделя — это торжество православия, вторая неделя — Григория Палама, третья — крестопоклонная, четвертая — лествичник, шестая — Мария Египетская и так далее. Это некоторое внешнее наложение на исходный смысл. Ну, например, вот сегодняшний праздник торжества православия установлен уже в IX веке. А что было до этого? Что, собственно, церковь отмечает, к чему церковь привлекает внимание вот в эти два дня, субботний и воскресный, в которые читается Евангелие апостола. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что весь период Великого Поста не читается в седмичные простые дни Священное Писание Нового Завета.
Только Ветхий.
Читается только Ветхий Завет, да, три книги Бытия, Притчи
и пророка
Исаии. А и апостол Евангелия читается только в субботу и воскресенье. И у этих чтений есть своя логика. И вот если мы говорим про апостол, то это читается апостол Павел в послании его к евреям. И фактически из недели в неделю развивается мысль о том, что такое вера. Вот у поздних и особенно светских толкователей есть такое очень расхожее, можно сказать, популистское представление о том, что апостол Павел якобы спорил с апостолом Иаковом о том, как мы спасаемся, верою или делами. Действительно, мы можем в этих посланиях встретить как бы перекличку этих двух апостолов. И здесь, да, напомню, что апостол Иаков, брат Божий, был главой Иерусалимской общины, и это те самые евреи, кому адресует свое послание апостол Павел. И вот апостол Павел раскрывает нам, что такое вера. что это не есть некое субъективное какое-то мировоззрение или представление о том, как вот там, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, верим мы в это или не верим, а в то, что является нашей движущей силой нашей жизни, то, что является самой жизнью нашей жизни. Потому что в другом месте апостол Павел говорит: удивительные слова, вы умерли, и ваша жизнь погребена со Христом в Боге. Не я живу, но уже живет во мне Христос. Вот что это такое вера, что такое жизнь во Христе? Чему, например, Иоанн Кронштадтский, святой праведный, посвятил, собственно, множество размышлений своей жизни, его замечательная книга «Дневник. Моя жизнь во Христе». Да? И вот здесь апостол Павел говорит нам впервые, как бы, Великим постом, что такое вера, чем должны мы с вами обладать, чем должны мы двигаться. Вот первый же пример. Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Сейчас я до вашего вопроса доберусь про поношение Христово. Да? Напомню вам, да, что Моисей был ни много ни мало по египетским законам наследным принцем. Наследным принцем, так и изображался, должен был наследовать весь Египет, понимаете, да, как бы его статус подразумевал жизнь в роскоши, в почтении, по сути дела, божественный статус. Фараон ни много ни мало в Египте обожествлялся, ему поклонялись как богу, и некоторые фараоны активно это поддерживали и утверждали, что вот, по-моему, его названный дед утверждал, что он сотворил Нил там, и так далее, да, то есть вот такой статус. А он предпочел временному греховному наслаждению страдать, как напоминает нам апостол Павел, страдать с народом Божьим. А вот мы знаем эту историю, да, про то, что он отказался, по сути дела, от своего статуса, бежал в пустыню, впоследствии вот принимал, как-то мне язык не поворачивается сказать, принимал участие в исходе евреев из Египта, да, но, в общем, был самым активным не просто вождем, пророком, голосом Божиим для еврейского народа, выведшим его из египетского рабства. А поношение Христово, это, конечно, образно. Мы знаем, как был, чем закончилась земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа. В общем, по сути дела, Моисей понимал, к чему и как. То есть это общая такая фраза, аналог как бы. Ведь на самом деле для евреев, кому адресуется, собственно, это послание, кто такой Христос? Да, это Мессия, Машиах. Вот, это тот, кто является одновременно царем, пророком и, по сути дела, самим Богом. Вот, и поэтому вот таким Мессией евреи воспринимали и Давида, например, и вот в псалмах Давида, в книге Псалтыри Давид неоднократно просто прямо называется Христом. Да, и иногда у неподготовленного читателя возникает какая-то путаница, о ком говорит пророк, о себе или о ком ином, да. И Моисей, безусловно, являлся таким вождем от Бога, потому что Мессия, Машиах, это тот, кто будет править, через кого Бог будет править своим народом. Это крайне важно. Вот мы сейчас с вами живем в демократии. Народ правит. Да, те, кого мы выбрали, правят от имени народа. Ну, я сейчас теорию, по крайней мере, не практику излагаю, да? Как это вот мыслится, да? Царь правит Божьей милостью. А вот Мессия, Христос, это он правит не Божьей милостью. Через него правит Бог. Как он правил народом израильским через пророков.
И дальше, собственно, в этом отрывке у апостола Павла речь как раз идет о пророках. Он напоминает о том, что они верою побеждали царство, испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот мне кажется, что эту мысль нужно немножечко объяснить.
Ну, вообще, мы странные люди, нас, вот так, если честно, так посмотреть на нас, на христиан, и вот эта странность, она в этом отрывке, мне кажется, наиболее выпукло вообще показана. Вот апостол Павел говорит нам о образцах веры. Упоминая, ну, естественно, для своего времени, он еще не знал о том сонме святых, которые восстанут в исторической церкви Нового Завета, но он напоминает нам о ветхозаветных святых, величайших, которых вот, которые были у всех, не то что на слуху, а в сердце, да, то есть он говорит о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле и других. Казалось бы, вот образец веры. И тут же он свидетельствует о них, что они не получили обещанного. Казалось бы, вот он, довод-то атеистический, смотрите, какие были замечательные, удивительные верующие люди, которые, ну, обещанного не получили. И мы вроде как следом за ними идем, да, и тоже как бы, что получается, не получили обещанного. Но здесь на самом деле нужно разобраться, что такое обещанное, что им было обещано, а обещано им было, что ожидает их спасение со Христом в Боге. И этого они как бы не получили. При жизни их это не состоялось. И апостол Павел здесь прямо развивает эту мысль, потому что Бог предусмотрел, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот это вот учение о полноте времен и полноте церкви, полноте тех людей, которые мы вот тоже чаем воскресение мертвых и жизнь будущего века, заканчивается наш символ веры. Об этом, кстати говоря, часто забывают, что мы не просто ждем от Бога, что Он нам в этой жизни будет помогать. Кстати, к сожалению, как священник, я неоднократно наблюдал вот такое разочарование в Боге у людей, которые ждали от Бога решения земных каких-то своих проблем, задач, исцеления от болезней, не получали, разочаровывались. Ах так, вы нам обещали, что Бог решит все мои проблемы, а он вот якобы такой нехороший не решает. Но вспомним символ веры, да, единственное, чего мы чаем, то есть ожидаем с надеждой, это воскресение мертвых и жизни будущего века. Ничего больше в нашей вере, нигде в символе веры не сказано, что мы чаем и ожидаем, что Господь поможет нам победить царство, заградить уста львов, угасить силу огня, о чем здесь Бог может это сделать, но совсем не обязательно делает. Вот, и поэтому вера, она вот, да, она наша такая, что если мы туда устремляемся, тогда мы эту самую силу от Бога и получаем. Если же мы своей верой пребываем здесь, на земле, в нашей суетной земной жизни, ну, соответственно, получаем то, что получаем.
Ну, об этом же, отчасти об этом же говорит и отрывок из Евангелия от Иоанна, из первой главы, стихи с 43 по 51, который прозвучит завтра за Божественной литургией. И начинается он словами: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа, и говорит ему: „Иди за мною“». Филипп потом находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства“. И заканчивается этот отрывок словами, которые очень перекликаются с тем, о чем мы только что говорили. И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“. Собственно говоря, вот это то самое обетование, о котором мы только что вспоминали.
Да, я вот, знаете, как в одной из программ «Светлые истории», которые тоже на нашем любимом радио «Вере» звучат, мне так и не довелось рассказать эту светлую историю, расскажу ее сейчас, как я впервые увидел небо отверстым. Вот не поверите, на патриаршей службе, я еще не был священником, я вот буквально только-только принял крещение и попал на патриаршую службу, служил патриарх Алексей, и кто из вас бывал на патриаршей службе, знает, что перед началом, собственно, литургии, когда происходит встреча святейшего предстоятеля, его начинают облачать на середине храма. И из царских врат, отверстий, выходят один за другим священники с такими красивыми подносами и выносят элементы патриарших облачений, а протодикана стоят на солье перед иконостасом лицом к народу, к лицом к святейшему, и возглашают каким-нибудь таким басом: «Господу помолимся», и читается молитва на тот или иной элемент облачения. И вот у меня, я не могу сказать, что это было какое-то видение или откровение, нет, совершенно нет, никакого, так сказать, вот мистики не было, небо в буквальном смысле этого слова не отверзлось, как это в сериале там «Небесные врата». Но я прям остро ощущал по-настоящему, что небо открыто. И вот это духовенство, которое подходит к святейшему, оставляет по деканам облачение, уходит обратно в алтарь, они, это и есть ангелы Божии, которые восходят и нисходят на Сына Человеческого. И тогда впервые остро у меня проявилось это желание стать священником. Потому что я... они же на небо восходят и с неба нисходят. Ну вот, да, это бывает только на патриаршей службе. Потом я, пожалуй, такого не испытывал, но вот эта острая память об открытых небесах на патриаршей службе, она вот во многом вот сформировала мою веру. И поэтому, конечно, вообще Великий пост и начинается с этого обещания. Ну, по сути дела, первая неделя, да, которую мы с вами только что прошли, чтение канона Андрея Крицкого, это, как бы там ни было, это введение. Мы вот входим первой недели в Великий пост, а дальше начинается его поприще. И нам сразу говорят: вот начали, молодцы, отсели, узрите небо отверсто. Крепите вашу веру, не ослабевайте в посте, не ослабевайте в молитве. Небо для вас отверсто, цель видна. Страстная неделя, Пасха крестная, Пасха воскресения. Именно туда движется и вся наша жизнь, и именно туда движется вот текущий Великий пост.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю радиослушателям, в эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Но как раз вот вы сказали, что первая неделя, она такая... вступление, сосредоточение, и что греха таить, в основном, в лучшем случае, нам удается сосредоточиться на вечерах, посвященных чтению Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. И уже мало кому хватает запала и сил, и внутреннего какого-то сосредоточения, чтобы еще посетить какие-то еще дополнительные постовые службы. Скорее, вот со второй недели у нас начинается как воспоминание о том, что нам говорили, что надо хотя бы один-два раза сходить на эти службы.
Вы знаете, многие все-таки стараются. Многие стараются. Хотя сейчас гораздо меньше. Вы знаете, я совсем еще как бы вот с точки зрения церковной жизни не старый человек, но я застал то время из начала 90-х, пожалуй, уже к концу 90-х стало чуть-чуть по-другому. Когда, например, в первую субботу Великого Поста причастников было даже больше, чем в первое воскресенье. Люди говели всю неделю, чтобы причаститься в субботу, не дожидаясь воскресения. А на первую преждеосвященную обязательно был праздничный хор, то есть полный состав, и народу был, может быть, не как в воскресные дни в храме, но, по крайней мере, наполовину храм бывал заполнен, потому что люди старались еще и попасть на первую преждеосвященную. Вот эти вот слова... Сейчас я не знаю, много ли они значат для обычного прихожанина. Первое преждеосвященное в этом году, последнее преждеосвященное в этом году. Если люди и не попадали на каждую или каждую неделю, то вот на первую, на последнюю старались попасть непременно. Сейчас это немножко ушло.
Ну, давайте все-таки расскажем, кому-то напомним, а кому-то расскажем, что же это за такая литургия преждеосвященных даров или литургия святителя Григория Двоеслова, которая, по сути, литургией-то как раз и не является, если брать само последование.
Ну, она не является Евхаристией. А литургия все-таки является. Если мы переводим литургию как общее дело, то да. На этой службе, которая, по сути дела, является великопостной вечерней с чтением изобразительных и последующим причащением святых христовых тайн, не происходит освящение святых даров. То есть не происходит того торжества литургии, когда мы последовательно восходим на небеса и участвуем в трапезе Господней, в Тайной Вечере, со всеми ее евхаристическими канонами, молитвами и ее торжеством. Этого действительно нету. Кстати говоря, именно вот понимание этого факта позволяет нам осознать, а почему, собственно, по средам и пятницам совершается литургия Преснесвященных Даров. Потому что это самые постные дни. По уставу церковному в среду и пятницу...
На пятой седмице еще и в четверг.
Еще и в четверг. Еще, конечно, по... Ну, я сейчас не буду говорить об особых днях, типа сорокамучениках или Данииле Московском.
Ну, это зависит от того, как в этом году, на какие
Да, а вообще вот... ну, у нас 40 мучеников престольный праздник, а в некоторых местах на престольные праздники служат даже и полную литургию, хотя это, может, и является таким вот литургическим нарушением, но такое тоже встречается, если Преосвященный Владыка благословляет совершать полную литургию. А так тоже Преосвященная. Но вот по средам и пятницам такое вот уставное совершение литургии Преосвященных Даров, среда и пятница.
И первые три дня Страстной Седмицы.
Да, это дни особо строгого поста, когда не положено вкушать до захода солнца. Именно поэтому служба совершается на вечерне. Кстати говоря, вот я так вот наблюдаю жизнь нашу столичную, и не столичную, и знаю, что вот в последние годы эта практика служения литургии Преосвященных Даров во второй половине дня в некоторых храмах возрождается. Вот я знаю храмы, где, например, в среду служат, или, допустим, в пятницу служат Преосвященную с утра, как это вот было принято в последние десятилетия или даже столетия, а в среду, например, вечером, когда действительно постный день, или хотя бы почти постный. Ну, то есть для тех, кто немощен, в таких случаях обычно разрешается позавтракать. С тем, чтобы евхаристический пост, пост перед причащением, был хотя бы там 6 часов, как минимум. Ну, а если следовать все-таки букве устава, то в этот день не полагается ничего не есть, не пить до захода солнца, и потом уже вот в вечернее время. Служба эта достаточно короткая. Если ее не соединяют с какими-то другими чинопоследованиями, ну, например, вот на первой неделе, поскольку вечером все-таки читался канон Андрея Крицкого, ее как бы повсеместно служили с утра, ну, как с утра. Если по-монастырски, то это все равно служба, начавшись в 8 часов утра, заканчивалась во втором часу, поскольку читались последовательное великопостное утреннее со всеми кафизмами, со всеми канонами, со всеми библейскими песнями, которые пелись. Потом читались великопостные часы на каждом часе, тоже кафизмы. Потом та самая вечерняя тоже с кафизмами, с изобразительными. И, то есть это все заканчивается действительно за полдень далеко.
Я думаю, что для многих наших радиослушателей вот это перечисление не очень понятное, потому что все-таки в нашей повседневной приходской практике церковных богослужений очень многого из того, что вы перечисляете, нет.
Ну, потому что это на самом деле оказывается для обычного прихожанина бременами неудобоносимыми. Ну, вот я сам начинал свою такую литургическую богослужебную жизнь в Новоспасском монастыре, где совершались как раз уставные службы, и действительно, будучи человеком деятельным, уже там на пятом часу богослужения ты не можешь найти себе место, и мозг лихорадочно ищет повод, почему тебе надо срочно выйти из храма. Потому что ты вот сидишь или стоишь, там же и сидеть можно на многих, ты сидишь, уже идет 6-й час идет служба, и это уже 3-й день, вот, а потом там 2 часа перерыв и вечерняя служба. По сути дела, весь день превращается в богослужение. В приходской практике сама литургия Преосвященных Даров, она даже короче литургия на Златоуста, поскольку в ней нет святого возношения, нету анафоры, нету собственной Евхаристии. И, ну, час она длится.
Это все еще зависит от того, как читают библейские песни. Потому что здесь, мне кажется, очень важный момент – это как раз атрибутика Великого Поста. Это бывает только Великим Постом. Когда-то то, что мы сейчас называем каноном, начиналось как раз с этих библейских песен.
Это утреннее. Библейские песни читаются на утреннее.
У нас осталось...
соединяются они, не соединяются. Практика разная.
У нас осталось от них практически только Ирмосы. Почему для многих, особенно начальных, непонятно, почему канон, который посвящен каким-то новозаветным событиям, предваряется каждая песня какими-то непонятными отсылами к Ветхому Завету. А, собственно, если вспомнить, как все строилось, как, откуда вообще взялся канон, он начинался именно с этих библейских песен, которые потом были редуцированы просто до вот ермосов.
Историческая литургика – интереснейшая наука, поскольку действительно мы воспринимаем богослужение в том виде, в котором оно нам сейчас досталось, в той практике приходской или монастырской, а стоит хотя бы чуть-чуть глубже копнуть, и оказывается, что действительно разные источники очень по-разному вот все это складывалось, по-разному складывался устав, и вообще как бы служение носило стихирный характер или кандакарный характер. Сам кандак, например, как жанр богослужебных песнопений или чтений, тоже он имеет свое историческое развитие. Это действительно очень интересно.
Но тут просто еще такой акцент, то, что в будние дни Великого Поста читается в основном Ветхий Завет, откуда вот эти достаточно пространные библейские песни появляются. И если... Почему я на этом заостряю внимание? Потому что человеку современному, не очень сведущему в ветхозаветных текстах, на слух воспринимать это сложно. Если он предварительно, хотя бы вот идя на службу, не прочитает глазами эти тексты, ему саму службу сохранить внутренний настрой и сосредоточенность будет тяжело, потому что служба в основном состоит главным образом из чтений.
Ну, и еще церковно-славянское его понимание, да. Это большая проблема, на самом деле. Проблема языковая присутствует. И, например, Святейший Патриарх благословил в тех приходах, которые к этому готовы, Священное Писание, Апостол, Евангелие, Ветхий Завет, Паримии, читать на русском языке. Но, насколько я знаю, таких приходов крайне мало. Народ держится традиций, вот, не поддерживает это начинание, и поэтому действительно имеет смысл заранее посмотреть дома. А вообще-то вот эти три книги Ветхого Завета, которые прочитываются насквозь, от начала до конца, мы их уже называли с вами, Марин, это книга Бытия, это книга Притчи, это книга пророка Исаии, их вообще-то за Великий Пост надо бы прочитать. Поэтому вот пока пост в самом начале, можно себе это как такую галочку поставить и по главе, может быть, по... Ну, как, кто как привык читать. Вот как мы Евангелие читаем, кто-то читает по главе, кто-то по несколько стихов, кто-то следит по календарю за теми зачалами, которые в этот день читаются. Вот самое разумное — действительно открывать календарь и смотреть, какие отрывки читаются этим днем, и если вы идете в храм перед этим, вот, их прочитывать. Ну и, конечно, то, что вы уже называли, то, что вы говорили, что будничные, именно будничные богослужения Великого Поста и создают эту литургическую особую великопостную атмосферу. Если вы приходите в храм только по субботам и воскресеньям, то богослужебно, пожалуй, вы почти ничего и не заметите. Да, духовенство будет в темных облачениях, кроме первой недели, которая также служится в золотом. Да, литургия будет Василия Великого, но поскольку она отличается теми молитвами, которые мы обычно не слышим, она просто...
Ну, вместо «достойно есть» будут петь, а
да,
тебе радуются.
Да, этого неподготовленные слушатели, молитвенник никак не заметит. Да, распевы немножко более, так сказать, более растянуты, больше времени она занимает, более пространно и протяжно поет хор. И поэтому обязательно, на мой взгляд, я могу рекомендовать, вообще желательно хотя бы раз в неделю Великим Постом стараться вот ненадолго, пусть действительно найдите храм, где, может быть, вот для вас это будет удобно, если вы там на работу, где будет служить столько предосвященной литургии. Такое тоже есть в городах, по крайней мере, в Москве у нас точно есть, когда вот ты в 9 придешь и в 10 уйдешь. Даже если вы не готовитесь причащаться, просто постойте, потому что это и молитва Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего, это да исправится молитва моя, это ныне силы небесные с нами невидимо служат». Это вот те самые песнопение, да и сам по себе минорный распев, которым поет хор, «Господи, помилуй», оно сразу уже погружает нас в эту великопостную светлую атмосферу.
Вы слушаете нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».